приветствуем вас, дорогие друзья, в канун, точнее сказать, уже при наступлении нового учебного года. Нам хотелось бы и тему для нашего чаепития взять соответствующую. И мы сегодня имеем такую счастливую возможность. У нас в гостях Ольга Ивановна Еремкина, преподаватель Шиловской третьей школы, и это не единственное ее такое почетное наименование, но к тому же она является и победителем конкурса преподавателей основ православной культуры, поэтому теперь, когда начинается новый учебный год, нам есть о чем с ней поговорить и о православной культуре в школе, и вообще о культуре в современном среднем образовании. Так что прошу любить и жаловать. Приветствуем вас сердечно, дорогая Ольга Ивановна.
Здравствуйте.
Ольга Ивановна, конечно, человек не очень медийный, можно так сказать, хотя уже, видите, эта победа на этом конкурсе, я думаю, уже прибавила вам некоторых хлопот и внимания со стороны нашей, во всяком случае, рязанской общественности и средств массовой информации. Но у нас с вами такой формат не обременительный, чаепитие, поэтому это, пожалуйста,
спасибо.
Угощайте. Это не реквизит, настоящий чаек,
спасибо.
Очень вкусный. Ну, а поговорить, я думаю, будет нам с вами, а нашим уважаемым и зрителям, и слушателям интересно послушать. Вообще, какова жизнь православной культуры сейчас в современной школе? Ведь вы что-то невероятное такое сделали, что оказались победительницей на этом конкурсе. Мы, насколько я знаю, живем в области, в которой все неплохо с православной культурой. Многие школы избирают культуру эту в противовес светской или какой-то религии пестреньким религиозным каким-то сведениям. Но, тем не менее, конечно, прежде всего хотелось бы спросить, в чем ваш такой прорыв? Как вы сами идентифицируете свою победу? Что такое необыкновенное вам удалось затеять в Шиловской школе? Что...
Вы знаете, я ни в коем случае не отношу эту победу исключительно на свой счет. Дело в том, что мы очень хорошо понимаем друг друга, тесно взаимодействуем и очень уважаем друг друга, я имею в виду нас и наше духовенство.
Mm-hmm.
Вы знаете, если бы не было, мне кажется, нашего вот этого союза, победа – это как бы, это уже второстепенный результат. Главное то, что подавляющее большинство наших детей – в Шилове и в Шиловском районе изучают православную культуру.
Mm-hmm.
Если статистика по области, если я не ошибаюсь, 85%, mm-hmm. то у нас в Шиловском районе 96%.
Без насилия, без лишения права свободы выбора?
Абсолютно. Этим всем занимается прокуратура, которая mm-hmm. нас контролирует. То есть, я бы даже, знаете, как сказала, немного по-другому. У нас 96% родителей четвероклассников uh-huh. выбрали именно этот модуль. Потому что дети – это уже как следствие.
Понятно, да, они пока
сохнали решение. Они пока, тем более, собрание в третьем классе, дети uh-huh. еще достаточно маленькие. То есть речь идет о родителях в первую очередь.
Прекрасно. Я о родителях вообще хотел вам предложить даже отдельную передачу записать, понимая, что они во многом, конечно, заказчики образования. И, в общем, тот вкус и стиль в отношении к школе, который задается в семье, потом мы с этим имеем дело. То есть либо надо расхлебывать какую-то разгильдяйскую позицию, какую-то неуважительную, которая формируется okay. в семье, либо, напротив, мы пользуемся плодами доброго семейного воспитания, и тогда и дети подтянуты, и, ну, собственно, мы становились соратниками с родителями. Конечно, гораздо больших результатов можем достигнуть. Ну, а что, скажите, ведь все-таки священники слишком активное участие, каким образом могут принимать в самом учебном процессе? Мы же все-таки с вами, вот что важно, и я, видите ли, мои труды тоже на перекрестке государственного образования и церковного образования, церковной традиции и государственных порядков, которые установлены, которые законодательно утверждены. Так вот, то, что я священник, это не всем, например, нравится. И являясь там кандидатом наук, заведующим кафедрой в Рязанском госуниверситете, я вызываю некоторых желание обратиться ко мне подчеркнуто по имени-отчеству. Не игумен Лука, как меня знает рязанская общественность, а Уважаемый Игорь Ильич, у нас к вам пару технических вопросов. Так вот, как священник, особенно, ну, у нас-то, предположим, позволяет образование все-таки функционировать в этом государственном формате. Какую миссию такую созидательную играют в Шиловском районе батюшки, тогда как их в школу-то, как преподаватели-то, пустить не могут же?
Почему? Вы знаете, уроки мы проводим вместе.
Да.
Но давайте я начну рассказывать по порядку. И от православной культуры я перейду в другой контекст присутствия батюшек на наших уроках, на наших занятиях. Итак, родительское собрание. Батюшки приходят в школу, значит, рассказывая о православной вере как таковой. И вот здесь я хочу остановиться на таком очень важном моменте. Здесь все-таки некоторые родители приходят, но это брать уже какое поколение? Через год уже 100 лет, как мы отлучены от церкви, да, будет. То есть это уже где-то третье поколение, которому церковь чужда, вызывает причем негативные отношения. И вот это надо обязательно учитывать при общении с родителями. И вот для батюшки очень важно не переусердствовать, как бы. Знаете, я все время это сравниваю с голодным человеком. Его нельзя много кормить. Он просто не переварит все это. И может быть плачевный результат. Вот точно так же. Слава Богу, со своими священниками, вот между нами такой консенсус достигнут. То есть они говорят, я говорю как преподаватель. Ну, и слава Богу, выливается это в то, что вся наша школа изучает исключительно православную культуру. Очень тесная идет дальнейшая взаимосвязь. Итак, родительское собрание. Познакомились. Урок православной культуры. Первое, с чего мы начинаем, это мы идем в храм. Потому что некоторые дети вообще впервые оказываются на нашей экскурсии.
О, что вы творите? Сейчас отец Андрей Кураев схватится за голову, напишет какую-то разгромную статью, опубликует нас в живом журнальчик, нас втиснет, скажет. Вот так недавно совсем, по-моему, такая публикация была, не шибко, конечно, высокого вкуса. Наш преподаватель, замечательный и любимый всеми, такой мощный энтузиаст вообще православного просвещения, Софья Олеговна Никулина попала под его, так сказать, острое перо, эпизод из урока, причем довольно давнего, который она проводит по культуре православной, и с его комментариями. Вот лежит мой учебник, как у нас с вами на столе, на партах, а все совершенно противоположно. Детей приглашают молиться, святыни называют святынями, а вы видите, что творите, сразу в храм их ведете. Насколько это вообще может возмущать такую общественность, настроенную вот так как-то, слишком уж дипломатично, слишком уж толерантно, слишком уж по-светски. Ничего так никто не...
Вы знаете, мы имеем право вести ребенка на экскурсию в храм с согласия родителей. То есть родители нам пишут записочки,
что... Такой все-таки момент существует.
Обязательно, что они не возражают. Более того, мы говорим, если вы хотите поставить свечки святым, то вы можете взять деньги с собой, купить там и поставить свечки. Соответственно, внешний вид должен быть девочкам всем... положат платочки с собой. А вот что касается Кураева, вы знаете, вот пришла к вам на передачу, этот учебник разложила перед собой, я его привезла. Дело в том, что он был одним из первых учебников, я преподаю 3 года, то есть когда этот предмет стал обязательным в школе, и нам его рекомендовали. Вот вы знаете, я наболевша. Вот открываем урок 5. Библия и Евангелие. Тема урока. Вы знаете, я читаю, опять же, что Библия состоит из 77 книг, и Евангелие является частью Библии. Я обращаюсь к своим священникам с вопросом, как же вот так можно разделить? Я вам задам этот вопрос священнику. А родители, которые, вы знаете, очень слабо имеют представление о православии, а некоторых я вообще называю, вообще в минус ушли. То есть, ну, никакого, ни малейшего представления нет, а наоборот, что-то искаженное. Они открывают этот учебник, ребенок учится и смотрят. Так здесь говорится одно, заявлено совершенно другое.
Рыбы и осетрина.
Рыбы и осетрина. Абсолютно верно. Листаем дальше. Тема 14 урока. Храм. Читаем. Икона – это картина, на которой изображено то или иное лицо или событие из Библии или церковной истории.
Но это решительно неправильно.
Я не выхватываю из контекста специально. То есть я даю определение, вот как оно здесь
обозначено.
Потому что
мало ли кого там из священной истории можно изобразить и в каком виде, контексте.
Батюшка, это вы так считаете. Автор книги считает по-другому. Переворачиваем следующий урок, урок 15, и читаем. Икона, выделено это слово, заметно отличается от картины. Это потому, что задача иконы – показать сокровенный мир души святого человека, в том числе и Бога-человека Христа.
Ну, пожалуй, но как? Такая стратегия, как бы провокация на размышление. Собственно, отец Андрей же тоже, конечно, не лыком шит, не вчера родился, и поэтому он-то объясняет свою позицию, что, говорит, моя задача – это как раз пробудить вот это желание познавать, а не просто спустить сверху, как какие-то железобетонные панели, плиты, вынужденные, с которыми вынуждена душа смириться, что ли, какие-то форматы такие. Другое дело, что, ну, все-таки последняя
формулировка, она более... Батюшка, ну, это же, вот эти размышления, о которых вы говорите, они, я так понимаю, рассчитаны на подготовленную аудиторию. А если человек впервые знакомится с православной культурой, впервые знакомится с православием, мы его вводим в заблуждение. У нас задач несколько здесь
задача,
иные.
Действительно, и разные задачи. Я помню сам, когда формулировал это, особенно когда приходилось мне возглавлять православную гимназию в Рязани несколько лет, так, являясь антикризисным директором таким временным, то я, собственно, и формулировал задачу вот этого детского воспитания – это напечатление святыни в душе, то есть приобщение к вот этому благодатному чувствованию. Не просто гимнастика для ума, а там раскинь умишком и сообрази, а именно приобщение к святыне, вот это развитие благоговейного чувства. Ну, оно самое трудное – воспитание чувств. А мы говорим о чувстве к духовному, о чувстве духовном просто, если можно так сказать. Тут же, понятно, терминология такая пестрая, может быть. Но, видимо, просто конкретно этот учебник не ставит такой задачи. А вы сразу ставите такую задачу. Разумеется, возьми человека за руку и поведи его в храм, если ты хочешь помочь ему его воцерковлению. Так что именно эту задачу вы и ставите, как, насколько я понимаю. И тогда храм с согласованием родителей становится не просто учебным пособием, а совершенно необходимым пространством освоения той науки, которую мы называем православной культурой, которая деткам...
Вот вы употребили такой термин «православная культура», а в этом учебнике понятия православной культуры нет вообще. Вот мы, как педагоги, привыкли. Сначала мы разбираем само название, да, объясняем каждое слово, что такое православная культура. Вот автор нам этого определения вообще не дает в учебнике.
Ну, в любом случае, если учебник вам даже не самый большой помощник, вы как-то вы маневрируете. Что же вам помогает?
Что же, вы знаете, мне лично, например, помогает, я еще учитель мировой художественной культуры.
Вот это чудное совмещение.
Это чудное совмещение, это просто, оно мне очень помогает православной культуре. И вы знаете, по какому пути хотелось бы пойти, возвращаясь к наболевшему, к этому учебнику. Дело в том, что, опять же, подчеркиваю, наши дети не подготовлены. Они впервые слышат, кто такой Бог, кто такой Иисус Христос, кто такой Святой Дух. То есть для них это ново абсолютно все. И в учебнике преподносится материал некими всполохами. Нет такой единой линии, вот, к примеру, от сотворения мира до вознесения Иисуса Христа. То есть, вы знаете, я вот даже взяла с собой учебник, могу показать, линия Даниловой, Галина Ивановна, мировая художественная культура за 6 класс. Вот мы открываем оглавление и читаем. Первая глава – сюжеты и образы Ветхого Завета, сотворение мира и так далее, и так далее, и так далее. И заканчиваем вознесением Христа. И как педагог преподносит нам материал. Вот, например, мы говорим о Ветхозаветной Троице. Рассказывается библейский сюжет этот именно. А потом педагог очень, на мой взгляд, правильно переходит сразу на произведение искусства, на эту же тему. Дает нам иллюстрации и так далее. И вот мы читаем. рассказали нам про это и читаем древнерусское искусство, унаследовавшие каноны Ветхозаветной Троицы из иконописи Византии, создало огромные просто художественные глубины и так далее, и так далее. И нам даются иллюстрации.
Очень наглядно. Это наглядно.
Да.
Но, собственно говоря,
сюжет библейский плюс произведение искусства.
Плюс богословие в красках. Не просто произведение искусства, но произведение церковного искусства.
Правильно. Вот мы, Феофан Грек у нас фреска, Андрей Рублев у нас икона. Угу. Вот вы знаете, у нас все-таки предмет основы православной культуры, акцент на нравственность.
И он должен цепляться. Да, понятно, но источником нравственности для нас, кроме самого Духа, самого Бога, являются и как раз вот эти церковные объекты, к которым мы можем цепляться. Это и молитва, это и святыня, таинство, которое является церковью, это и архитектура церковная. Разумеется, я тоже понимаю, что, собственно, Дух дышит где хочет, но его свет, так сказать, отпечатлен на церковных предметах и на церковной практике, которой мы, собственно, люди церковные приобщены, это для нас даже сфера обитания нашего. А детям, абсолютно незнакомым, как раз через эти крючочки можно прививать
эту самую культуру. То есть вот, идя по этому пути, почему, может быть, мне было легче. Я все равно несколько уходила от заявленной программы. Mm-hmm. Мы и библейский сюжет они прослеживают, mm-hmm. и плюс еще вот эти вот крючочки, которые вы говорите, они как раз и нанизываются. А то нет общего представления. Mm-hmm. На одном уроке мы говорим «Иисус Христос, Иисус Христос», а через несколько уроков мы рассказываем о его Рождестве.
Угу.
То есть вот в таком ключе полный разброс информации, угу. и у ребенка нет целостного представления. Нравственность мы донесем, подвиг, там, милосердие, сострадание и так далее. А вот общей целостной картины библейской угу. в данном учебнике, к сожалению, нет.
В принципе, ведь она содержится в практике церкви. Наше все – это священное предание. Даже Священное Писание – это одна из форм Священного Предания. И Священное Предание отпечатлено всей своей силой именно в жизни Церкви. Поэтому я тоже, например, не представляю, и каким образом может быть учебный процесс, связанный с вероучительными дисциплинами, чужд церковного, но приобщение к церковной жизни. Собственно, для меня
Может быть, я что-то недопонимаю, может быть, я как провинциальный учитель, но, в общем-то, я с этими вопросами к своему духовенству обращаюсь. Угу. И, в принципе, понимание я нахожу. Потом, иллюстрации. Иллюстрации зачастую не соответствуют заявленной теме. А уж если ребенок увидел это на картинке, угу, так уж будьте добры ему это рассказать. И приходится уходить.
Так, ну давайте теперь о позитивном. Куда приходится уходить? В какую область вы уходите для того, чтобы все-таки достигать поставленной цели?
А вот в какую область я ухожу? Вот сейчас я хочу мысли свести к тому, что одного учебника очень мало для педагога, для нас. Потому что, например, какой можно было бы пример привести из практики. Почему я говорю об этом? Молодые учителя... Но как-то вот мы уже люди зрелого возраста, как-то еще опыт жизненный что-то подсказывает. Все-таки больше мы прожили, больше знаем. Дело в том, что не получая богословского образования, и вот так нас отпустить в плавание, конечно, риск очень большой. Ведь, как он Господь говорит, не навреди. Тут ведь еще и не трактовать так, как не надо трактовать. Молодые учителя, они от этого страдают. Они на уроках себя неуверенно чувствуют, потому что, вот возвращаюсь к начатой фразе, вот такой пример. Благовещение. Тема у нас Благовещение, Благая Весть в учебнике Кураева. Архангел Гавриил Деве Марии сообщил эту Благую Весть. Ольга Ивановна, а кто такой Архангел? А вот Архангел Гавриил – это кто? Начинаешь рассказывать об архангелах, говоря об архангелах, нельзя сказать об ангелах и так далее, и так далее, и так далее. И вот такие вопросы возникают очень-очень много. Интерес просто огромный, просто потрясающий ко всему тому, что мы им рассказываем. Знаете, я вспоминаю наш самый-самый первый курс. Матушка Белетти к нам в Шилову приезжала. Вот мы взрослые сидим, с каким же мы ее вниманием слушали. Для нас такие истины открывались. И вот на самом деле у детей интерес-то неподдельный.
Так этого боятся недоброжелатели России, мне кажется, которые сопротивляются, например, введению в каждом классе соответствующего предмета, который приближал бы к вот этой самой культуре нашей национальной, нашей духовной, нашей традиционной. Они боятся этого интереса живого, потому что этот глад Слова Божьего, который нашему народу сейчас присущ, он пока еще не решен. Конечно, сейчас есть светлые надежды в связи с сменой руководства Министерства образования, самые светлые надежды, но это ведь дело не шуточное. Ведь нужно воспитать армию преподавателей, которые бы были бы созвучны тому строению, которое вот мы находим в вас.
Вот общаясь с родителями, я уже не говорю о детях, вот какой еще темы. Опять же, вот обращаясь к вам, как к заведующей кафедрам теологии, мы присутствуем на литургии. Вот опять же, выражая мнение прихожан, вот многие не понимают, что там происходит. Почему в какие-то моменты надо креститься, в какие-то вставать на колени, в какие-то опускать голову. То есть мы присутствуем на неком действии. А вот глубинного смысла нам никто не рассказывает. Может быть, где-то на базе семинария. Вы знаете, я даже смотрела передачу вот по телеканалу «Союз». И где-то, по-моему, в Сибири. Как проходит богослужение? Два батюшки служат. Один комментирует, а другой проводит богослужение. Ну, хотя бы для учителей...
Один другому не мешает?
Нет. Просто немножко это затягивается.
Понятно.
Проходит один блок... Батюшка объясняет, что в этот момент происходит. Вот я так посмотрела и думаю, вот хорошо бы нам, хотя бы учителям православной культуры, вот это нам все показать, рассказать, чтобы донесли до детей. Вот еще мы в нашем возрасте как-то имеем представление, а вот молодежь, а как правило...
Это потребность острая. Фрагмент подобной деятельности мне знаком. Дело в том, что по пятницам я в нашем университетском храме, Покровско-Татьянинском, служу, так сказать, литургию настоящую, но с некоторыми элементами пояснений. Для студентов-теологов прежде всего, потому что храм на территории Госуниверситета – это наша учебно-практическая база кафедры теологии, где настоятель как раз наш отец Сергий, председатель отдела религиозного образования и катехизации, настоятель, а я, как заведующий кафедрой, тоже туда вхож, и он служит по праздникам, как настоятель, по дням воскресным, а я как раз в будний день, в пятницу утром, с пояснениями, особенно постом, там мы прежде священную совершаем службу святых даров, вне поста, литургию, как раз с этими элементами. И студентам это очень нужно, при том, что у них есть и предмет литургика. И то сказать, в общем-то, я вижу добрые результаты, потому что это же не первый год совершается, приходящий на первый курс полностью, как вы уже описывали
ну, вот
ситуацию.
Поставьте первый курс с нашими преподавателями.
Да, да. В общем-то, это отличный способ как раз батюшек выполнять свою миссию. Незаменимы. Тут они незаменимы. Приглашение преподавателей, сообществ каких-то образовательных в литургическое это пространство, в последовании литургии, лучше которой я не знаю, что приобщало к православной культуре, именно внимательная, сосредоточенная и просвещенная молитва на божественной литургии. Она, конечно, и дает эти навыки настоящей культуры и вкуса, и благовения перед Евангелием, и перед...
перед всей святостью нашей.
И иконы сюда входят, и ладан сюда входит, и священнослужители сюда входят, и все. Да, ну вот, а какие еще пути вот этого породнения с церковью, кроме первого похода в храм, вашей деятельности?
Ну, во-первых, четвертый класс. Мы пришли сначала на экскурсию в храм. Нас встречают, нам рассказывают, устройство храма показывают. То есть мы имеем представление, уже изучая предмет, к православию мы немного уже соприкоснулись. Очень много вопросов батюшки тут возникает. Вы знаете, даже дети есть дети. Подойдут к батюшке, они даже за одежду потрогают. Ну, необычно же все. Затем, мне повезло в том плане, что я еще преподаю МХК и музыку. Вот вы знаете, тут вот эти интегрированные мои уроки, это вот такая почва благодатная. Что такое МХК? Вот когда я начинаю преподавать, спрашиваю, ребят, где вот в нашем провинциальном Шилове можно увидеть воочию все то, что имеет непосредственное отношение к мировой художественной культуре? Где батюшка?
В музее краеведческом.
В музее краеведческом.
Кроме уж мы храм не считаем.
А, вот. Вот, мы тоже перечислим. Музей краеведческий, художественный музей и так далее. Храм. Все-таки мы доходим до этой истины. Но согласитесь, МХК – это что? Это живопись, иконописью представлена. Это фрески, та же самая живопись. Это декоративно-прикладное творчество. Вот она, церковная утварь. Это музыка, вокальное пение, это колокольный звон. Но это, конечно, литература. Но куда ни посмотри, везде все имеет отношение к мировой художественной культуре. И вот я, протягивая эту ленточку, еще и завожу ее на уроки мировой художественной культуры. Тут благодать. Батюшка встречает, все показывает, рассказывает и разрешает нам подняться на колокольню.
Да, это увлекательнейшее.
Какой же это был восторг у ребят. Позвонить, вот какими соучастниками побывать этого действа. Итак, уроки МХК. Музыка. Духовная музыка есть в каждом абсолютно разделе любого класса программ. И вот хочу заметить. Отец Илья служил у нас в Шилове. Сейчас он в Касимовской епархии. Не могу сказать, какой приход. И вот он у нас пришел. У него была тема «Духовная музыка». И вот очень был показательный такой фрагмент. Это был 7-й класс. Ну, что я могу предложить детям? Из интернета. Дать послушать. А батюшка поет. Батюшка поет живым голосом. Вы знаете, какая тишина в классе. И вдруг я слышу за дверью какое-то такое некое движение. Ну, думаю, какой-то класс идет, и он нам мешает. Я так потихоньку выхожу за дверь, а смотрю, мимо проходят старшеклассники. И они вот так ухом приложились и слушают, как батюшка красиво поет. Я даже дверь приоткрыла побольше, попросила, конечно, вести себя потише. Вот он интерес. Вот, пожалуйста, вам интеграция.
Да, поблагодарим сердечно Ольгу Ивановну, потому что разговор только начат, и я очень надеюсь, что мы его продолжим. Но такие действительно живые примеры и подтверждение того, что именно представляя всю подлинную красоту церкви, мы способны завоевать то самое внимание молодежи, которого нам так не хватает, и необходимость которого замечают все специалисты разного, как сказать, настроя. Действительно, это добрый, ну, если не плод, то, во всяком случае, путь, который...
Это путь, да, это
очевидно,
путь.
Это путь. И прошли, и еще, дай бог, пройдут. Ольга Ивановна, я приглашаю вас на следующую передачу.
Хорошо.
Продолжить наши размышления об этом важнейшем предмете. И благодарим сердечно и наших дорогих, внимающих нам
Спасибо.
Слушателей, зрителей. Храни
Спасибо.
Вас Господь, друзья. Всего доброго.